отсекая людей, для которых дорого советское прошлое, унижая их, разоблачая их генсеков и маршалов, героев и правдолюбцев, мы рушим, мы раскалываем и русскую православную паству тоже. И так, признаться, уменьшающиеся с каждым годом. Вы так доиграетесь, господа хорошие. На Украине уже доигрались, и вы однажды доиграетесь. Одна из недавних наших программ была посвящена поднадоевшей внутрисемейной ссоре. Это когда люди, имеющие отношение к Русской Православной Церкви, или несколько чаще люди, выдающие себя за имеющих отношение к Русской Православной Церкви, не на жизнь, а на смерть воюют с советским строем, социализмом, с фигурами Ленина, Дзержинского, Сталина, Берии и Брежнева. А что тут не так, спросят иные? Ну, известно, что не так. Во-первых, это все наша история. Какой нам ее Бог дал? А в истории однозначных персонажей и правителей не бывает. Правителям выпадает великая и страшная судьба удержать державу в руках. Не всякие с этим, знаете, управятся. Удерживать – это всегда, увы, кровь проливать. Вот сейчас идет ужасный, всех нас мучающий, но с какого-то времени ставший неизбежным конфликт с Украиной. Последние цифры погибших, пропавших без вести и покалеченных на той стороне, на украинской стороне, которая попадалась мне в зарубежных источниках, это 780 тысяч человек. 780 тысяч и дюжина уже уничтоженных городов, обращенных в руины, и сотни порушенных памятников, в том числе храмов. Это ведь только если оглядываться на гражданскую войну столетней давности, все кажется таким ужасным. А вблизи все, знаете, выглядит вот так примерно, как сейчас. Ну, война идет, ну, кто-то там зверствует, конечно, что-то там рушит. Но люди, которые тащат на себе груз ответственности за это у нас в России, точно хотели бы мирного разрешения ситуации. Вот я вам говорю, не всегда, но сплошь и рядом в русской истории было, если не совсем так, то примерно так. И трясти с политическими целями костями перед людьми – ну так себе занятие. Вон на Украине трясли голодомором и историческими, в жирных кавычках, фактами, как Сталин собрал всех бундуристов и расстрелял, чтобы не было украинской культуры. И вот они дотряслись этими жертвами. Там сотни тысяч молодых людей натурально рехнулись и натурально пошли в фашисты, в нацисты, на почве ненависти к Совку и советским вождям. Сначала к Совку, а потом вообще к России, к Путину, ко всем нам. Ну, ясная же логика. И вот я обратился ко всем меняемым людям в нашей программе. Ко всем людям, которые работают возле нашей любимой, родной, чудесной, животворительной Русской Православной Церкви. Давайте, попросил я, перестанем это вот все. Перестанем воевать с советским прошлым. Что с ним воевать-то? Я даже могу еще более подробно пояснить свою позицию. Дело в том, что советский человек, или если шире брать человек, верящий в социализм, он не имеет, по сути, никаких внутренних конфликтов с православием. Он тоже, как правило, печалится, что храмы взрывали, а гибели невинных скорбит. Ну так зачем его оскорблять, этого человека, требуя, чтобы он проклял свою октябрятскую звездочку, потому что они якобы сатана, чтобы он Сталина с его трубкой проклял, чтобы проклял красное знамя и красную звезду и выблевал, как нам тут иные батюшки предлагают, из себя весь социализм. Зачем, говорю, вам это нужно-то? Социализм, равно как и капитализм, а также феодализм, это всего лишь социальный строй, при котором живут люди. Любое из названных социальных устройств не идеально. И на каком устройстве – феодализме, социализме, капитализме – больше крови – это сосчитать не представляется возможным. Как только начнешь на бочке крови измерять, с ума сойдешь сразу. Однако, отсекая людей, для которых дорого советское прошлое, унижая их, разоблачая их генсеков и маршалов, героев и правдолюбцев, мы рушим, мы раскалываем и русскую православную паству тоже. Итак, признаться, уменьшающиеся с каждым годом. Зачем это делать-то, объясните мне, я никак в толк не возьму. Зачем делить паству? Ну, короче, я призывал к примирению, а мне на одном около православном паблике ответили, что это все, не поверите, плевок в Бога. Так мне и сказали, что, мол, никак нельзя призывать примириться с советским прошлым, потому что оно само по себе зло. Знаете, что я скажу? С формальной точки зрения ни Ленин, ни Дзержинский, ни Сталин, ни Брежнев от церкви не отлучены, анафеме не преданы. Между тем существует декларация митрополита Сергия Старогородского от 1927 года. Там сказано: Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. Так Советский Союз, Советский Строй получил легитимацию со стороны первого иерарха православной церкви, духовного стержня исторической России. И эту легитимацию никто не отменял. Она действует, она в законе. Поэтому я вам, как православный человек, смиренно отвечаю. Это ваше частное мнение по поводу плевка в Бога. Ваше частное и вредное мнение, разделяемое далеко не всеми русскими православными людьми, а, возможно, даже меньшинством русских православных людей. И даже в церкви, которая, что тут скрывать, последние 33 года воспитывалась в исключительно антисоветском духе, на сей вопрос существуют очень и очень разные мнения. Но дело, впрочем, не только во мнениях. На моей памяти это все не в первый раз происходит. Вот есть у нас люди как бы с правыми взглядами. Правые патриоты. Монархисты, националисты, сторонники Российской империи, белогвардейцы новых времен. Они за философа Ильина, они за Солженицына, они за Победоносцева, они за Столыпина. И церковь наша, она как бы тоже на этой стороне, на правой стороне априори. Церковь для себя решила, что она за белогвардейцев и за монархистов. А есть с другой стороны левые, это которые за СССР, за Ленина, за Сталина, за Брежнева, а также за Мао, за Че Гевару и за Фиделя. Они за Маяковского, они за Шолохова, они за книгу «Как загорелась сталь» и за фильм «Офицеры». Они за Гагарина и за Олега Кашевого. И вот у нас левые и правые ссорятся периодически. Когда я служил на Донбассе, у нас были и левые, и правые в нашем батальоне. Я устроил у себя в казарме молельню, роспись мы там сделали прекрасную, а в коридоре висели портреты Ленина, Сталина, Котовского, Чапаева, Щерса, Жукова и Рокоссовского. И все уживались прекрасно. А вот в тылу все иначе. В тылу страшно ругаются, когда на Лубянку хотят вернуть памятник Дзержинскому. А также некоторые страшно критикуют власти Донбасса за то, что власти Донбасса возвращают всем освобожденным населенным пунктам советские названия. А нашим монархистам, понятное дело, не нравится ни Артемовск, ни Дзержинск, ни памятники Ленину, которые на Донбассе тут же восстанавливают в освобожденных городах. И так некоторые ругаются, как будто они сами лично эти города отвоевали. Впрочем, проблема даже не в этой ругани. Проблема в том, что пока правые в России изо всех сил воюют с левыми, пытаясь отменить Ленина, Сталина, Дзержинского, Че Гевару, тихо выигрывают кто? Правильно, выигрывают либералы, пока идет этот спор. Вроде бы они поуехали все, как многим поначалу показалось, но потом прошло какое-то время, и вдруг выяснилось, что многие не поуехали, а многие поуехали, но вернулись, и немножко побродили кругами, переживая стыд за Россию, ужасный стыд за Россию, за ее армию и за СВО, но с этим стыдом свыклись понемногу, и вот уже они заходят на прежние свои руководящие должности в самых разных сферах. Короче, снова садятся на голову стране. А правые тем временем воюют с левыми. А околоцерковные наши деятели тем временем все с Лениным сражаются. И я смотрю на все это в дичайшей тоске. А вот зачем? Собственно, зачем мы все это делаем? Сколько бы на правом фланге не кривлялись, доказывая, что либералы и левачки — это одно и то же, в мире нет ничего, то есть ничего вообще, что объединяет красное знамя Ленина, Дзержинского, Сталина, Кубу, Северную Корею и Венесуэлу, с одной стороны, с прогрессивной тусовочкой, с Макаревичем, с Ельциным центром и с нашими либералами с другой стороны. Это разные полюса. Русский коммунизм и либерализм – это насмерть враждующие идеологии. Равно как и русский консерватизм и либерализм – тоже насмерть враждующие идеологии. Это же понятно миру. Это очевидно для мироздания, это очевидно для нашего создателя. Это не очевидно только для отдельных наших правых мыслителей и профессиональных демагогов, делающих вид, что они говорят от имени церкви. У нас же есть реальная повестка противостояния нашей великой лево-правой суверенной имперской России, нашей русской цивилизации, глобальному западному либеральному проекту. Но эта повестка беспощадно размывается, потому что подменяется все время борьбой с наследием НКВД, с мавзолеем, с памятником Сталину в Вологде и с возвращением Дзержинского на Лубянку. А почему повестка размывается этой войной? А потому что с Лениным и с памятником Сталину воевать гораздо приятнее и безопаснее. И таким себя при этом воином Христовым чувствуешь, что туши свет. А если вот рот раскроешь на наше либеральное лобби, картонные доспехи псевдовоина Христова быстро позбивают тебе. И доспехи позбивают, и бюджеты, и спесь. Все собьют. Между тем, повторяю, наши либералы не просто вернутся. Они, в сущности, и не уходили. Они просто совсем ненадолго убавили громкость своего вещания. Но есть подозрение, что слышно их будет все сильнее и сильнее. Нам бы объединиться, да? Всем патриотам. Но едва протянешь руку дружбы, а тебе в ответ: ты октябрятский значок выкинул на помойку? Нет? Ленина выблевал? Портрет Сталина закрасил черной ваксой? Нет? Ну и чего-то с тобой дружить, большевистская рожа? Я тебя кадилом сейчас как офигачу? Вот так и живем. Но знаете, что я скажу для тех, кто еще способен расслышать? Знаете, что напомню? Вот что напомню. Наши абсолютные, наши тотальные, наши 200-процентные враги, нацисты и неонацисты, мировые финансовые воротилы, колонизаторы планеты, англосаксы в самые мрачные свои годы, когда они готовились бросить атомные бомбы сразу на все наши основные города, прочая патентованная мировая сволочь, так называемая мировая жаба, вот все они вложили миллионы, миллиарды, триллионы в то, чтобы опорочить, нивелировать, уничтожить Россию в виде Советского Союза. СССР как таковой опорочить, низвести его великих вождей во прах, доказать планете, что большего зла, чем Ленин, Сталин, Брежнев, чем социализм, не было. Что социализм вред и тупик, что так называемые совки – тупиковая ветвь человечества. Ну послушай, русский человек, зачем ты повторяешь их доводы? Человек разумный, что с тобой? Даже если произносимое тобой кажется тебе правдой, даже если что-то из их доводов действительно является правдой, хотя бы отчасти, зачем ты действуешь заедино с мировой жабой? Если она определила себе врагом ту советскую страну и тех вождей, с чего ты встал в очередь за нацистами и неонацистами, за мировыми финансовыми воротилами, за колонизаторами народов планеты? Зачем ты встал в очередь, чтобы унизить Советский Союз? У них были свои резоны. Какие резоны у тебя? Тебе неразумные и вздорные люди говорят, что Христос так велел. Но Христос так не велел. Христос учил не ссориться с начальником, поставленным над человеком. Даже если начальник римский или советский. Христос не был ни националистом, ни белогвардейцем, не обманывай себя. Христос вообще не про это. Человек, очнись. Христос не вступал ни в какую партию. Он не агитирует ни за красное знамя, ни за двуглавого орла. Прекрати, человек, займись делом, а не умственным блудом. Оставь в покое нашу историю. Разве ты развалил Советский Союз, и теперь тебя мучает совесть? И чтобы самому себе доказать свою правоту, ты вынужден повторять всю эту ересь и подлость, всю эту многоэтажную ложь? Нет, ты не развалил Советский Союз. Просто тебе кажется, что ты имеешь доводы. Но все твои доводы давно уже написаны и переписаны 100 раз в нацистских методичках и разнообразных вбросах Запада. Там все это есть, что ты сегодня повторяешь. И про немецкого шпиона Ленина, и про убили 60 миллионов, и про развязали гражданскую войну, и все наркомы были жиды, и даже про заложили бомбу под Украину. Это, в кавычках, правда, уже отравило сознание малоросов и многих-многих-многих иных жителей нашей страны из бывших республик. Им что, полегчало, когда они признали Голодомор и расстрел 100 тысяч бандуристов? Нет. Украинцы, например, обратили свою страну в руину. А у тебя в России какая цель? Гибель твоих предков от рук красных бесов стучит тебе в сердце? Но откуда же ты тогда здесь взялся такой? Такой красивый, такой здоровый, такой образованный, такой имевший папу и маму? Откуда ты взялся, если Ленин со Сталиным убили всю твою родню? Ты что, с неба упал? Не служи мировой жабе, человек. Она уже добилась своего в 1991 году. И она начала снова сейчас повторять те же самые слова заново. Она желает прежнего результата. Смерти твоей родины. Вот так. Меня очень тронуло, очень огорчило одно недавнее известие. Есть, на счастье, в России самые разные, глубоко думающие, жизненно необходимые самой нашей родине священнослужители. Некоторых из них я даже лично знаю. За некоторыми пристально наблюдаю, слушаю, в их сердце затаив. Есть, скажем, у нас игумен Виталий в миру Уткин. Его я не знаю, но наслышан о нем. Руководитель отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимодействию церкви и общества. Публицист-мыслитель. Родился 17 ноября 1966 года в Москве. С 1984 по 1986 годы служил в вооруженных силах, погранвойска, город Воркута. В 1991 году окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета. Преподавал историю в школе. С 1993 года послушник Иоанна Богословского мужского монастыря Рязанской епархии. В 1995 году был пострижен в Рясофор, а в 1996 году в Малую Схиму. В том же 1996 году рукоположен в диакона, затем в священника. 96 по 2000 годы учился в Московской духовной семинарии. С 96 по 2006 годы настоятель Николо-Ямского храма, подворья Иоанна Богословского монастыря в Рязани. Был также настоятелем Покровского храма Рязанского государственного университета. Являлся руководителем отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, духовником Рязанской региональной общественной организации «Православные витязи». Преподавал историю архаических и нехристианских религий на отделении теологии Рязанского государственного университета и основное богословие в Рязанской духовной семинарии. С 2006 года служил в Иваново-Вознесенской епархии, преподавал византологию в Иваново-Вознесенской духовной семинарии и вел там предмет каноническое право. И недавно игумену Виталию запретили вести информационную деятельность, то есть высказываться публично. За что же? Игумен Виталий Уткин прямо написал о попытке, цитата, «антисоветских и политико-фундаменталистских прозападных сил устранить его с информационного поля административно-закулисными методами». Зачем? Почему? Потому что этот игумен – один из немногих, кто рисковал вслух говорить о том, что антисоветская направленность, характерная для ряда околоцерковных деятелей или выдающих себя за таковых, объективно вредна и для страны, и для церкви, и что СССР – никакое не сатанинское время, и сатану там искать незачем. «Я его в том времени не вижу», – говорил игумен Виталий вслух. По нашим дням это ж надо смело, что такое вслух произнести, как будто мы на Украине живем или в Прибалтике. Игумен Виталий теперь сообщает, цитата, «В данный момент собираются подписи под коллективным письмом с требованием лишить меня сана за высказываемые исторические идеи и мои оценки идей различных церковных и общественных групп, принимаемые мной на профессиональной основе, я кандидат политических наук. Требование лишить меня сана было высказано со стороны члена Синодальной Библейско-Богословской комиссии Аркадия Марковича Малера». С этого все, видимо, и началось, рассказывает Уткин. Среди активных деятелей называют якобы Филиппа Александровича Грилля. Говорят, что я избран ими в качестве удобного объекта для показательной порки, успешность которой должна подтвердить их внутрицерковное положение. Аркадий Маркович Малер, чтобы было понятно, это один из основных адептов антикоммунизма в современной России. Причем наиболее радикальный адепт антикоммунизма в своих высказываниях. Например, цитирую Аркадия Малера. «Финальное зло коммунизма, причиненное исторической России, пишет он, заключается в том, что, лишив значительное большинство русских людей православной церкви, коммунисты тем самым по умолчанию априори безоговорочно, можно сказать, автоматически лишили десятки миллионов русских людей спасения в Царстве Божьем и обрекли на вечное пребывание в аду. Повторяю, они отправили десятки миллионов русских людей в ад». Конец цитаты. Вот какой. Такое ощущение, будто лично стоял на распределителе и видел, как Зою Космодемьянскую, Матросова и еще десятки миллионов людей в ад отправили. Ну и явился к нам об этом сообщить. Для всех этих людей, мне кажется, Бог – это такая безотказная машина. По результатам эффективнее Освенцима. Где этих безбожников, между прочим, убивали люди, ходившие в храм и носившие на пряжках надпись «С нами Бог». В свою очередь, другой противник игумена Виталия Уткина, Гриль, не признает, что Российская империя и Советский Союз связаны исторически. Любые разговоры о синтезе и примирении считает поражением. Жалеет, что Ельцин в свое время не довел дело декоммунизации до финала. Революция 17-го года, октябрьская, для Гриля – это национальная катастрофа и чудовищный эксперимент. Красные звезды на Кремле – это пентаграмма для Гриля, которую он противопоставляет иконам, находящимся на тех же кремлевских башнях, как зло добру. Ну и так далее. И вот Малер и Гриль атакуют игумена. Обвинений, объясняет Виталий Уткин, два. Первое. Мой политологический анализ происхождения православного фундаментализма 90-х нулевых годов, который я вывожу из американского протестантского фундаментализма, как бы переведенного на православный язык. Плюс мое рассуждение о том, что исламофобия, постоянное поношение ислама, не есть свидетельство о православии. Второе. Мои призывы к активному диалогу с левыми силами. Мой отказ следовать фундаменталистским правым мифам о Советском Союзе. Используется моя фраза о том, что антикоммунизм есть форма русофобии. При этом я неоднократно писал и говорил о крайней сложности советского периода, активно почитаю новомучеников. Последний раз вопрос о лишении меня сана за исторические высказывания поднимался в печати еще в 2011 году. Процесс интересный. Посмотрим, как все будет развиваться. Во всяком случае, идеологическая, антисоветская и политико-фундаменталистская прозападная цензура под богословским флагом у нас в стране очень показательна. Как все было? На одном из недавних круглых столов игумен Виталий выступил против мира с Киевом на условиях Киева, который навязывается России не только рядом финансовых структур, но и либеральные партии мира. Навязывается на любых условиях. Между прочим, партия мира существует и в околоцерковных кругах. Чего уж скрывать. После этого выступления, как считает Виталий Уткин, начались его проблемы. Что в очередной раз показывает. Там, где имеется тотальный антисоветизм, там всегда где-то в кустах прячется вновь разлепивший свои глазки русофобский западнический либерализм. В данном случае миротворческий западнический либерализм. Одно неизбежно следует за другим. И не только на Украине, но и у нас. Вот что пишет, к примеру, участник СВО, офицер Евгений Гайдук Николаев, родившийся в Советской Молдавии. Про меня говорит, что Захар как сказал, что там, где приходят за Лениным, обязательно приходят и за Русской Православной Церковью. Как на Украине. Потому что приходят не за коммунистами или монархистами, приходят за русскими, чтобы их убить физически или ментально. В Молдавии, рассказывает Николаев, очередное подтверждение этой мысли. Вслед за советской символикой запретили Молдавии имперский флаг. Русский имперский флаг. За его демонстрацию грозит штраф или административный арест. Пока не убивают. Но это пока. Помните, когда запрещали советскую символику в странах бывшего Советского Союза? Монархисты у нас радовались. Ну а теперь как? Рады? Кто вам теперь поможет, когда советских уже победили? Мне кажется, не надо больше позволять в эту антисоветскую игру играть всяким деятелям, выдающим себя за голос русской церкви. Это и для самой церкви, и для России, и для русских людей чудовищно заканчивается раз за разом. Иные спросят, а чем ты вообще пугаешь? Так я скажу, чем пугаю. Например, вот такими новостями. 25 сентября ярославские националисты избили ярославского комсомольца, возвращавшегося из школы. Тут обычно спрашивают, а что, у нас есть комсомольцы? Да, у нас есть и комсомольцы, и радикальные националисты, и те, и другие. И в этом месте надо поменьше делать ГГГ, потому что в 2014 году Майдан на Украине именно с этого ГГГ и начинался. А что кричали? У нас есть бандеровцы разве? ГГГ, а покажите нам хоть одного ГГГ бандеровца. А что, на Украине разве есть комсомольцы? Да сейчас мы их прироем, давайте адресочек. Вот так кричали. И прирыли, между прочим. Прирыли. И бюстики Бандеры теперь в каждой украинской школе. ГГГ. Ну так вот, молодой коммунист, или как у нас известные блогеры в своих блогах и даже на телевидении говорят, левачок, потерял сознание, когда его убили. Его доставили в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Как выяснилось, один из нападавших был одноклассником потерпевшего. Причем он состоял в некой радикально-националистической организации, членством которой активно кичился. Накануне случившегося у него возник конфликт на идеологической почве с комсомольцем, переросший в систематический прессинг. Финалом истории стало зверское избиение. И только в Ярославской области это уже второе нападение за год на идеологической почве. Правые нападают на левачков. Ранее в Рыбинске группой лиц было совершено нападение на другого молодого коммуниста. Но вообще в России подобные случаи фиксируются все чаще и чаще. На Украине, повторяю, все начиналось так же. Молодые неонаци ловили левачков, вкушая первый вкус кровушки и легких побед. Государство украинское тем временем купалось в бешеном антисоветизме, всегда зная, что любую проблему можно свалить на Ленина, на Голодомор и на наследие Совка. Все это зрело, зрело, зрело и дозрело до того, что этнически окрашенный олигархат с одной стороны, пропагандистская украинская машина с другой стороны и банды этих нацистских выродков с третьей стороны вдруг слились воедино и устроили на Украине то, что они устроили. Антисоветизм, повторяю, был главной их базой. В этой точке они все сошлись. Есть ли у нас в России олигархи, свихнутые на антисоветизме? Есть, конечно. Есть ли у нас медиабоссы на этом свихнутые? Есть, конечно. Чешется у них до сих пор. Ну вот и массовочка уже неонацистская готовится. Подрастает потихоньку. Есть у нас, впрочем, и еще одно неприятное дополнение. У нас ряд околоцерковных структур самым активным образом сотрудничают со всякими новыми, так сказать, черносотенцами, радикальными националистами и подобной им публикой, будучи уверенными в том, что это хорошие, правильные ребята, настоящие патриоты. Ведь они ненавидят сатанинских большевиков, левачков, социалистов и прочих коммуняк. Знаете что, вы так доиграетесь, господа хорошие. На Украине уже доигрались, и вы однажды доиграетесь. Хотя ведь можно все иначе делать, чем на Украине. Ну что ты, зачем же нам иначе? Не так давно слушал отличную проповедь одного медийно-успешного священнослужителя. Очень я его почитаю. Ярко говорит, образно, все правильно сказал и в этот раз. Про то, что нужна мобилизация всего общества. Да, про то, что должны правильные песни звучать у нас со всех источников. Да, как в классические времена, сказал священник. И тут же привел в пример песню «Вставай, страна огромная». Нас, сказал он, хотят убить. За крестик на груди, сказал, хотят нас убить. За паспорт с двуглавым орлом. Все так. Но он все сделал, чтобы ни разу за всю проповедь не произнести ничего, называющее советские символы своими именами. Между тем, их, как правило, убивают первыми. А потом и приходят за паствой московского патриархата. И гнетут эту паству. Унижают, давят, даже калечат. Калечат за все русское. И за песню «Вставай, страна огромная», и за «Красное знамя», и за верность своему патриархату. Так, 17 октября у Свято-Михайловского собора в Черкассах нацисты атаковали верующих Московского патриархата. Устроили натуральную бойню в церкви. Выволокли на улицу митрополита Черкасского Феодосия. Денис Снегирев его зовут. И чуть ли не линчевали. После избиения у священника диагностировали сотрясение мозга и ожоги. Батюшка этот давно сидит под домашним арестом, поэтому через суд каждый раз приходится требовать, чтобы ему просто разрешили провести службу. Но и это их не устраивает. В итоге они попросту приходят и бьют. Или унижают. Погуглите новости, связанные с Феодосием. Заголовки на Украине такие. В Черкассах прокремлевского попа заставили пройтись по флагу РФ с портретом главы РПЦ. Зверье же! Но так еще раз, сначала приходит за всем красным, советским, а потом приходит в церковь. Это парадокс, скажете? Нет, это факты. За красное знамя убивают, за красную звездочку убивают, за портрет Ленина дают срок, за портрет Сталина дают срок. Между тем, это и есть те самые классические времена, о которых говорил священник, но вслух не пояснил, какие же времена он имел в виду. Ну да, они классические, ибо, как сказано одним неглупым человеком, СССР наш Древний Рим. Советские классические времена. Чего же их и не называть прямым текстом, раз мы хотим мобилизации и единения? Хотим мобилизации и объединения, так надо объединяться. Объединяйте нас. Объединяйте, а не разъединяйте. Или нет? Если нет, то это как раз тот случай, когда на нет может быть суд. Тот самый Божий суд.